ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаван Гита, как она есть, глава 4, текст 35. Няжгиатва на пунармахам вам я сиаси пандавам. Яна бутаня шишани ракшиаси атмане аттамай. Перевод стиха. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего. Или иными словами, что они все пребывают во мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Получив знание от осознавшей себя души, то есть от того, кто постиг истинную природу вещей, человек понимает, что все живые существа – неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога Господа Шри Кришны. Чувство своей отделенности от Кришны называют майей. Ма значит «не», «я» — это. Некоторые люди думают, что мы никак не связаны с Кришной, что Кришна всего лишь великая историческая личность, а Абсолют — это безличный Брахман. Но на самом деле, как сказано в Бхагавад-гите, безличный Брахман — это сияние, исходящее от тела Кришны. Будучи Верховной Личностью Бога, Кришна является причиной всего сущего. В Брахма-самхите ясно сказано, что Кришна – это Верховная Личность Бога, причина всех причин. Миллионы воплощений Господа – всего лишь Его различные проявления. Живые существа – тоже проявления Кришны. Философы Майвади ошибочно считают, что разделившись на множество частей, Кришна перестал существовать как отдельная личность. Эта концепция, по сути, материалистична. Из опыта жизни в материальном мире нам известно, что предмет, разделенный на части, утрачивает свою первоначальную форму. Однако философы Майявади не способны понять, что на абсолютном уровне 1 плюс 1, так же как и минус 1, равняется 1. Такова природа абсолютного мира. Лишенные абсолютного знания, мы сейчас находимся под покровом иллюзии, и потому считаем себя отделенными от Кришны. Но хотя мы и являемся отделенными частицами Кришны, мы не отличны от Него. Различие между телами живых существ – это майя, а не реальность. Все мы призваны доставлять удовольствие Кришне. Только под влиянием майи Арджуна мог подумать, что кровные узы, временно связывающие его с родственниками, важнее его вечных духовных отношений с Кришной. Суть учения Бхагавад-гиты в том, что, будучи вечным слугой Кришны, живое существо неотделимо от Него, а ощущение им своей отделенности от Господа называется майей. Живые существа, как неотъемлемые частицы Всевышнего, имеют особое предназначение. Забыв о своем предназначении, они с незапамятных времен воплощаются в различных материальных телах людей, животных, полубогов и так далее. Причина этого в том, что они забыли о трансцендентном служении Господу. Но если человек, служа Господу, развивает в себе сознание Кришны, он может избавиться от этой иллюзии. Только духовный учитель способен дать человеку это чистое знание и помочь ему избежать ошибочных представлений о равенстве обыкновенного существа с Кришной. Тот, кто обладает совершенным знанием, понимает, что высшая душа Кришна есть высшее прибежище всех существ, и что, покинув это прибежище, они оказались во власти иллюзорной материальной энергии, не возомнили себя отделенными от Кришны. Так, отождествив себя с разными материальными формами, живые существа забыли о Кришне. Но когда заблудшее существо встает на путь сознания Кришны, перед ним открывается дорога к освобождению. Как сказано в Шримад Бхагаватам, «Муктир хитваньятта рупам сварупена явастити». Обрести освобождение значит занять свое естественное положение, то есть стать вечным слугой Кришны или обрести сознание Кришны. Я-дья-дья-тва напунар-мохам вам ясяси пандава яна бутанья шешани дракшясятма-нятомай. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего, или, иными словами, что они все пребывают во мне. Божественное знание, Бхагавад-гита, как оно есть, глава 4, текст 35. Итак, есть две возможности существовать в этом мире. Одна возможность находиться в невежестве, другая возможность находиться в знании. Всего существует два момента. Иногда они соприкасаются друг с другом, как материя и дух. Невежество и знание – это материя и дух. И смешиваясь, есть различные формы знаний, также формы невежества. Есть разнообразие того и другого. Но в целом их можно разделить, и так необходимо сделать. Для этого необходимо знание, получить знание, как отделить материю и дух, или знание и невежество, это путь освобождения. Когда невежество примешивается к живому существу, он теряет свои изначальные свойства, теряет качество, так же, как золото утрачивает свое качество, когда примешиваются какие-то инородные металлы. Из процесса очищения обычно его переплавляют множество раз, 200-300, больше, не знаю, специальные технологии, которые очищают, процесс очищения существует, чтобы эти шлаки вышли, выгорели, отделились. Золото, оно чистым должно быть. И также душа, она чиста, есть примеси. Эти примеси мы понимаем как недостатки в человеке, в живом существе. Но на самом деле это иллюзия, недостатков в душе не существует никаких. Где-то в глубине души мы не соглашаемся с этими недостатками внутри себя. Не хотим. Нам неприятно даже, когда нам указывают на них, хотя это факт. И эта природа души чиста, но в невежестве живое существо страдает из-за этих недостатков, особенно когда кто-то указывает на них. И сам человек обычно мирится с этим, но он знает, это есть причина моих страданий на самом деле. Причина страданий во мне. Это указывает все Священные Писания, что нужно познать себя, очистить себя, процесс, путь очищения от грехов, от греховной деятельности. Обычно это понимают как путь кармы. Карма означает плохое и хорошее. Есть плохой поступок, есть хороший поступок. Эти две вещи – это область кармы. Но есть атмосфера за пределами кармы. Там нет таких разделений между плохим и хорошим. Есть абсолютная деятельность, трансцендентная деятельность. И трансцендентное знание дается живому существу, чтобы обрести это понимание, как действовать на трансцендентном духовном уровне. Потому что бездействовать человек не может, он всегда попадет в ловушку плохого и хорошего в этом мире, между которым большой разницы не существует, потому что мы видим, что мир не может решить эту проблему. Никогда. Не смогут сделать правильный вывод и отделить хорошее от плохого. Все это очень относительно, и то, что считается хорошим, становится плохим, и плохое постепенно становится хорошим. И очень видно, как в наше время такие вещи происходят, как множество людей делают плохие вещи и думают, что это хорошо. Другие думают, что делают плохие вещи и думают, что это хорошо, или хорошие думают, что это плохие. Все перемешивается наоборот. В Бхагавад-гите объясняется, что можно путать. Невежество и знания, их можно легко спутать, но выше панишат дается критерий, как все-таки сориентироваться, как не запутаться. Разный результат. Путь невежества вызывает страдания. Путь знания человек обретает счастье. В этом различие. И, то есть, другими словами, это образ жизни. Это не просто тип какой-то веры. Или какие-то философские, идеалистические аспекты. Сознание Кришны – это образ жизни, это поведение, это определенные качества в человеке. Это можно назвать по-разному, в разное время это может быть по-разному называться, но в высшем проявлении Прабхупада говорит, это сознание Кришны. Сейчас это открыто. Мы знаем это из книг Шрилы Прабхупады, он указывает на Священное Писание, на Шримад-Бхагаватам, на Брахма-самхиту, на Бхагавад-гиту, что источник всего сущего – это есть Кришна. То есть изначальная форма Бога – это Кришна. И миллионы, безграничное количество разнообразия экспансий исходит из него. Мы тоже его экспансии. Маленькие частички Кришны. То есть качественно – это одно и то же. Дух. Мы божественны, мы духовны по природе. Но всегда указывается, не путайте, мы разные в количестве. Мы не можем думать о своем величии, независимо от Кришны. Кришна самый великий. Вывод такого Сиддханты, здесь говорится, человек поймет это знание, что произойдет. Он увидит, что все живые существа – часть Всевышнего, и они служат Ему, они принадлежат Ему. Они связаны с Ним аспектом служения, зависимости. То есть мы есть слуги. Наша природа божественна, и мы слуги. Тогда как Он имеет другую природу. Положение, статус, конституциональное положение, тот, кто принимает служение. И в этом мире тоже мы видим подобное устройство. Кто-то принимает служение, кто-то дает служение. Есть слуга и господин. И в основном мы видим, что человек хочет стать господином в этом мире. Это майя, стать, занять то положение, которое не конституционально для него, не естественно для него. Если мы говорим о страданиях этого мира, причина в том, что люди хотят господствовать, наслаждаться, эксплуатировать, доминировать, бороться за свое превосходство. То есть положение хозяина, оно неприемлемо, неестественно для человека. Так же, как земля, она была проклята когда-то, описывается в Пуранах, планета наша, где мы живем. Она была проклята. Ее прокляла богиня Дурга. Когда земля, она вышла замуж за Господа Шиву, не спрося его. Есть такая история об этом. Но Дурга сказала, что у тебя будут много хозяев. Я проклинаю тебя, у тебя не будет никогда одного хозяина. На этой земле будет у тебя очень много хозяев, которые будут претендовать на господство в этом мире. У тебя будет очень много хозяев, но часто меняться хозяева будут. И люди, живущие на земле, они, согласно этому проклятию, они рождаются для того, чтобы господствовать, отнимать эту землю друг у друга. А земля сама, она смеется, когда смотрит на это. Что те цари, они очень мало живут на самом деле, но хотят установить свою вечную власть. Как великий Мао, он сказал, прожить нужно 100 лет, но так, чтобы волны после тебя колыхались 1000 лет. Он хотел увековечить себя на 1000 лет. Думал, что это очень много. Но уже через несколько лет никто не помнит о нем толком. Кто он такой был? Как мы вчера в Челябинске проезжали ДК Колющенко. Преданные знают, есть такой ДК Колющенко в Челябинске, потому что он когда-то принадлежал преданным. Там было много программ. ДК Колющенко в истории сознания Кришны города Челябинска. Просто мы ехали на вокзал, и мы увидели, ДК Колющенко. Так называется ДК Колющенко. Вы знаете такой Колющенко? Нет, Колющенко. Я не знаю, может быть, Колищенко. Но потом поехали дальше, там завод имени Колющенко. Улица имени Колющенко. Я говорю, а кто такой Колющенко? Мы не знаем. Много имен, но смысл уже утрачен. Смысл не удерживается долго. И за этими именами часто нет никакого смысла. Очень много людей говорят какие-то слова, но они чаще всего не понимают какого-то одного смысла в этих словах, поэтому они не понимают друг друга. Замечали такое? Они говорят, это не те же слова, но не понимают друг друга, потому что смысл вкладывают разные в эти вещи. Поэтому нужно понять, Кришна – это верховная личность Бога. Тогда начнем понимать друг друга. То есть слово, название должно соответствовать внутреннему содержанию. Кришна – это не просто какая-то историческая личность, потому что, смотрите, он сказал Бхагавад-гиту. Можно что-то подобное написать в Бхагавад-гите? Никто не смог за 5000 лет создать подобное произведение. Хорошо. А можно повторить хотя бы Бхагавад-гиту? Попробуйте. Вы увидите, это тоже невозможно для большинства людей. Может быть, для великих преданных это возможно, повторить Бхагавад-гиту. Но даже Арджуна забывал Бхагавад-гиту. Это очень удивительный факт. Почему? Здесь говорится майя. Мы, на нас влияет майя, иллюзия, энергия Кришны. Энергия забвения, а на него нет. Он может повторить Бхагавад-гиту, то, что сказал Кришна, в любую секунду, дня и ночи. На него не влияет материальная энергия. Попробуйте прочитать Бхагавад-гиту и повторить ее. Вы увидите, невозможно будет сделать. Да даже если мы раз ее услышим, мы не поймем ничего оттуда. Сколько мы сейчас получаем писем преданных, которые пишут, как они пришли в сознание Кришны. И многие получили книги Прабхупады, конечно же, поэтому пришли в сознание Кришны. Но они все одно говорят, а говорят одно и то же. Мы прочитали книгу первый раз и ничего не поняли. Многие пишут 7, 6, 8 лет. Мы читали Бхагавад-гиту, прежде чем что-то нужно было понять, сделать вывод. Нужно общаться с преданными. То есть как медленно, как постепенно эта иллюзия расходится. Но иллюзия означает то, чего нет. Нереальность, иллюзорность не существует как реальность. Ей, то есть нельзя практически воспользоваться иллюзией. Например, иллюзия означает какое-то воображение. Я буду счастливым таким или таким, я займу это положение, такая работа, столько денег, у меня есть планы. Вот все эти планы – это есть иллюзия. Каждый здесь сидящих знает, что все наши планы не совпадают с действительностью. Это вывод всей нашей жизни будет. Это называется иллюзия. Несовпадение с реальностью. А как же поместить реальность туда? Очень сложно, я не понимаю ее. Я просто хочу что-то от нее, да, но я не понимаю ее. Вот в чем проблема. Я постоянно хочу что-то получить из этого мира и прилагаю к этому усилия, но я не понимаю, от кого я это хочу. И даже зачем я этого хочу. И как устроен этот мир? Человек не знает об этом ничего. Потому что он не творец этого мира. В этом причина. Он частичка этого мира. Часть, она может быть связана с полным целым, говорит Завиши Панишат, только тогда, когда служит ему. Он Пурнамадах, Пурнамадам, есть полное целое. Но есть из этого полного целого множество частей, которые исходят, также полны сами в себе. Но они поддерживают эту полноту в связи с полным целым. Только когда они в связи, называется йога, связь, когда они связаны. Также человек, если он связан с Богом, он становится полным, наполненным знанием, наполненным счастьем, наполненным всеми необходимыми энергиями, чтобы жить счастливым в этом мире. Но если он разрывает эту связь с Богом, это делается всегда добровольно, в сердце, то он теряет ощущение полноты. Называется жизнь в страданиях, жизнь в борьбе за счастье, за какие-то крохи. Как есть история, которую описывает Бхишма Деф, по-моему, рассказывает, я не помню, кто-то из Махабхараты. Историю рассказывает Иштири, насколько я помню. Как один человек, есть аллегория материального существования, как человек попал в лес материального существования в поисках счастья. В этом лесу он заблудился. Если кто-то заблудился в лесу, то надежда на счастье обычно рушится. У вас есть потенция быть счастливым, но вы в лесу не можете ее реализовать. Вам нужно выбраться из леса сначала. Лес – это материальное существование. Лес – это невежество. Лес – это непредсказуемые вещи. Мы не знаем, что будет в следующую секунду. Лес всегда – это какие-то опасности. Нужно найти какое-то прибежище, какое-то надежное место. Всегда есть какие-то беспокойства. Это лес материального существования. И вот человек в поисках прибежища проваливается в яму какую-то. Он в шоке. Он падает вниз, какая-то глубокая яма. Потому что слон бешеный гнался за ним, он убегал от него. В лесу бешеный слон увидел его. Хотел затоптать, он убегал от слона. Слон сравнится с материальными желаниями. Материальные желания гонят нас по этому лесу материального существования. Они всегда сопутствуют страхами. И вот он проваливается в яму. Яма – это какая-то привязанность. Проваливается в яму, а внизу, там, в этой яме, на дне, огромный змей с раскрытой пастью ждет его уже. Время. Иди сюда. Ты идешь к своей смерти. Такова дорога твоя. И он кричит, падает в яму и цепляется где-то на середине за какие-то корни, там, знаете, торчат из этой ямы какие-то корни. Он цепляется за эти корни, его одежда, он повисает там. Спасен, ему кажется. Какое-то положение занял надежное, посмотрите. Не внизу, не наверху, где-то посередине, в какой-то яме. Какое-то убежище у меня появилось, смотрите. И там разъяренный слон стоит, кричит, знаете, иди сюда. А внизу змей, пасть раскрытая, иди сюда. Все ждут своего часа насладиться им. А он висит и думает, о, я в надежном положении, наконец-то. Но белая и черная мышь день и ночь подтачивают эти корни, подгрызают потихоньку. И человек понимает, когда это кончится. Когда ты упаду в пасть этой змеи, должно быть. И он замечает, друг, что пчелы летают над ним и роняют мед, капельки. Он думает, о, как мне повезло, я неплохо устроен. Он достает палец так руку и так эти капельки собирает и пробует. О, какой вкус жизни, я еще неплохо устроен в этой яме. И он начинает думать о том, какой вкус приятный этого меда в таком положении. Также в Веда говорится, что жизнь человека – это капля росы на лепестке лотоса. Она не смачивается на самом деле с лотосом. Она сорвется, она дрожит на ветру. такое состояние, лотос раскачивается на ветру, и капля росы. Очень красивая аллегория, но она сорвется. Она очень кратковременна. Когда произойдет? В любой момент. Оп! И при этом человек пытается успевать наслаждаться этой жизнью. Как? С помощью забвения этого положения. Сосредоточьтесь на чувственных наслаждениях, говорят вам. Реклама. Вы будете счастливы. Просто нужны деньги. Оденьтесь красиво. Хорошая машина, квартира, жена, дача. Тут много возможностей отдыха, наслаждения чувств. Сосредоточьтесь на наслаждении чувств. Забудьте о времени, о старости, о болезнях, о смерти. Забудьте о Боге. Просто наслаждайтесь жизнью. Не нужно слишком углубляться в религию. Если вы увидите реальность, вы перестанете наслаждаться. У вас будут проблемы. Одна женщина пишет свое письмо, как она пришла в сознание Кришны. А у нее были дети, муж. И она была не удовлетворена сильно жизнью, как это часто бывает у людей. Мало вы найдете удовлетворенных, счастливых. Все вроде есть, но нет счастья в жизни. Муж хороший, дети есть, все есть, но нет счастья в жизни. Она взяла 25 рублей, это было в старые времена, 25 рублей – это много, на подарки детям к Новому году. И вырвалась на Невский проспект в Санкт-Петербурге, чтобы купить им подарки. И там увидела, человек распространяет книги Бхагавад-гиты, вот эту. Тогда и начали распространять прямо на улице. Довольно большое количество. Час распространяйте, час в милиции сидите, вот так вот. И так вот такая практика у нас была. Распространение книг. И она увидела этого человека и немножко послушала Бхагавад-гиты, какое-то учение о Боге. Она, конечно, искала что-то, но деньги. 25 рублей стоит. А мне нужны подарки, у меня больше нет детям на подарки. Подумала, нет, сейчас я не возьму книгу, не смогу. Дети важны. Так она думала. Запомните этот момент. Это так, дети же важны. Зачем же тратить деньги на Бхагавад-гиту? А? Ну, она так и подумала, ну, даже естественно. И что же было дальше? Она не купила книгу. Она сказала, может быть, в следующий раз я куплю книгу. Но через некоторое время ее 6-летний сын утонул. 2 месяца было ада. Она практически умирала. Был практически паралич. Она не ела, не пила, не спала. Она описывает то состояние довольно подробно в письме. Это очень страшно было. В конце концов, пришли на поминки друзья, говорят, ну, надо жить, у тебя еще 2 есть. Перестань, наберись сил. Она говорит, не могу, у меня нет желания жить. Меня сейчас может оживить только какое-то знание, какая-то причина, зачем я живу, я не знаю. Все же временно. Даже дети, говорит. Она вдруг поняла, что есть смерть, и все временно. И одна подруга сказала, у меня есть знакомые люди, знаешь, кришнаиты их зовут. Есть такая книга, которая тебя интересует. Я тебе позвоню, я найду эту книгу. 2 недели она ждала в напряжении, когда она позвонит, эту книгу принесет. Она ждала эту книгу как воздух, как воду, когда человек умирает от жажды. И когда эта книга появилась, она неделю не спала, не ела, просто читала днем и ночью. Забыла, где день, где ночь. И потом у нее появилось желание жить, стала спать, есть. И когда она стала двигаться, значит, что она стала делать? Она взяла все свои деньги, 500 рублей в те время. Это накоплено было за долгие годы. Ее матерью по страховке, что-то такое там было. Все 500 рублей, это большая сумма в те времена, пошла к преданным по адресу, нашла женский ашрам, где жили брамачарини, и пожертвовала все деньги туда. Взяла большие книги у них, несколько штук, и пошла на метро распространять, едва двигаясь. И люди покупали у нее книги. Приходила, отдавала деньги, все делались, как вы так распространяете быстро? Она говорит, я говорю, эти книги помогли мне, помогут и вам, берите. И мужу она сказала потом, ты знаешь, помнишь, я тебя просила купить эту книгу на Невском проспекте, и ты всегда забывал. Если ты купил эту книгу раньше, этого бы горе у нас могло не произойти. Так она говорила. И сейчас она считает, что нужно было эти деньги отдать 25 рублей и купить Бхагавад-гиту для детей. Вот что было важно. А не какие-то другие подарки. И она посвятила свою жизнь распространению книг. Эта женщина. Это ее опыт. Ее можно понять, не так ли? Ее никто не заставлял это делать. Ей никто не проповедовал, не зомбировал ее. Она это сделала сама, по доброй воле. Она поняла, что такое Бхагавад-гита. Мне это помогло. Я обрела вторую жизнь. Я родилась заново. Это поможет и вам, она говорит людям. Берите эту книгу, читайте. Но вы в мае, вы думаете, это просто какая-то книга, которая стоит деньги? Она не стоит никаких денег. Никаких денег не хватит, чтобы купить Бхагавад-гиту. А если купите, не поймете. Пока не будет сильного желания, как умирающий человек от жажды хочет пить воду. Тогда мы сможем понять, что такое Бхагавад-гита, как она входит в сердце человека. Нужно обрести вот такую духовную жадность. Иногда Кришна помогает в нашей жизни, да, происходят такие трудные минуты, когда мы очень хотим помощи, и мы обращаемся к Богу. Как мне рассказал одну историю, сейчас я просто много историй собираю, буду об этом много историй рассказывать. Но одна история из Москвы. Двиджа Кришна Прабу, вы знаете, это полковник наш, преданный. Все улыбаются, когда вспоминают его имя, правда? Очень интересный человек, полковник, и он преданный, поэтому все смеются. Иногда он в форме, иногда он в тхоте, иногда он в кителе и в тхоте, и вот так вот. И вот он где-то проезжал в Москве мимо какого-то монастыря, но он не знал, что это монастырь. Не знаю, что он там делал. Он мне рассказал эту историю сам. Я даже в одной книге пишу ее, тоже эту историю, это интересная история. И там живет один священник, старец. Его знают в России в христианских кругах очень сильно, потому что он очень влиятельный, хотя не занимает никакого положения. К нему приходит исповедаться Алексий II. Вот он такой, такой человек. То есть ему очень верят, он очень святым считается у них. Старец. У него свой монастырь есть, какой-то там монахи живут, он с ними там. И вот этот старец сидел у ворот монастыря и увидел, идет в простыне такой человек, знаете, из машины выходит и вот проходит мимо. И он что-то слышал об этом, какие-то есть новые религиозные движения. Он заинтересовался очень. «Эй, иди сюда, иди, поговорю, спрошу кое-что». А он старый, знаете, иди сюда. И наш Двиджа Кришна, полковник, подходит. «Ты кто?» «Я, говорит, военный». А старец обрадовался и говорит: «О, а я тоже военный». Вот смотрите, два военных, один в тхоте, другой в рясе. И вот они разговорились на этой почве, и он пригласил его к себе в монастырь. И 3 часа, говорит, мы разговаривали, очень был интересный разговор, так, говорит, познакомились, такие хорошие отношения завязались. Ему так понравилась Бхагавад-гита, какие-то цитаты, он все восхищался, и о наших принципах спрашивал, рассказывал о своем монастыре. А я, говорит, его спрашиваю: «Батюшка, а как же вы попали в такое положение? Вы же были военным, действительно, офицером. Во время войны вы же воевали, должно быть. Как вам удалось стать религиозным человеком в то время? Ну, представьте, Вторая мировая война, вы офицер армии, и вы вдруг верите в Бога. Что с вами сделают? Во время войны сделают так, что никто ничего не узнает просто. Потому что эти люди обычно были где-то в лагерях потом. И вот он заинтересовался, а как это случилось? Каким образом? Он говорит: «Да, я стал верующим во время войны. Я сейчас тебе расскажу, как это было. Мы готовились в атаку. Операция была совершенно секретная». Ну, знаете, если вы готовитесь в атаку, это нужно засекретить. Потому что атака, вы не делаете каких-то укреплений надежных. Просто собираете силы, а потом прорыв. Не нужно укрепляться. Но если вас рассекретят, это проблема. Без всяких укреплений силы сконцентрированы в одном месте. Очень хорошая операция, контратака. Все можно накрыть сразу же. И их рассекретили. Он говорит: «Это случилось». Говорит: «Что я увидел? Я вдруг увидел, что прежде чем нам выступить в атаку, мы ждали где-то с получаса на час. Уже вот-вот все были готовы. Вдруг ответная атака. Бомбардировка. Ковровое покрытие называется. Это серьезно. Ковровое покрытие, самолеты, сплошь бомбардировщики. И все перемешивают вот так вот методично с землей, с техникой, с людьми. Все рвется на части. И я понял, это конец». Я, говорит, как офицер понимал. Это конец. У нас нет времени, нас рассекретили, то есть мгновенный ответ, контратака. И говорит, ум сначала метался, я не знал, что делать, туда или сюда, куда. Главное, спасаться, куда спастись. Но вдруг я понял, что спасаться некуда. Мы не спасемся. Практически все погибнут. Может быть, чудом кто-то уцелеет, но, скорее всего, нет. И тогда я подумал, может быть, Бог поможет. Ну, так часто бывает. Когда не к кому больше обращаться, а вдруг Бог есть. Если это есть. Я, говорит, встал даже на колени, но никого это не волновало уже больше. Все умирали, уже отреклись от всего на свете. Делайте, что хотите, перед смертью все можно делать. У вас появляется полное право, полная свобода перед смертью. Он говорит: «Боже, если ты есть». Я, говорит, не помню ни одной молитвы. Бабушка что-то читала, но ничего не помню. Я не знаю, как тебя зовут, где ты там. Но я просто тебя прошу, спаси мою жизнь. Стал молиться очень сильно и обещать, даже обещал, говорит, что такое пообещать взамен. Не придумал, я буду тебе служить, если я выживу. Я свою жизнь посвящу. Если это так, действительно, если ты есть, то... И вот он молится, и там все рвется, все взрывается, он уже внимания никакого не обращает, и вдруг тишина. Открывает глаза, самолеты висят в воздухе. Бомбы, как снежинки, падают, плавно все видно. Висят в воздухе. Все в замедленном действии он видит. Это не что-то новое. Люди на фронте рассказывают часто такие явления, как они видят даже пули, которые в них попадают в этом состоянии сознания, ума. И вот он видит, как бомбы падают, как земля вспучивается, оттуда вылетает это пламя, осколки. И как эта бомба, говорит, входит очень близко около меня в землю. И земля поднимается. И осколки, их много, они летят. И я успеваю, говорит, поднимать руки, ноги, голову, уворачивать все это, и все осколки мимо. Говорит, царапины не было даже никакой. И волной его куда-то там бросило, что-то было, не знаю, лежал где-то, но был целый, невредимый. И после всего этого собирали останки. Нашли целого. Ну, надо же, как повезло человеку, а? Действительно. Положили носилки, нужно осторожно, мало ли что. В самолет, в тыл, в госпиталь. Лечу и думаю, неужели Бог есть? Да нет. Говорит, мое воспитание, атеистический ум брали вверх. Нет, просто какие-то мои способности в человеке. Наука не открыла еще. Откроет. Просто наука еще не знает, ну, так нам говорили, говорит, наука просто не знает чего-то еще, но узнает в будущем. Так что верьте, что Бога нет, наука есть. И я лечу и рассуждаю. Мне борется это. Атеистический ум, вот этот опыт, молитва, вся эта ситуация. И ум берет верх. Нет, Бога нет. И что, говорит, вы думаешь? Ты думаешь, говорит, зенитная батарея, прямое попадание, сбивает нас. Все разлетается на части, говорит, я лечу. Я в воздухе оказываюсь. Я повторяю свою молитву, Боже, если ты есть. Обещаю на этот раз твердо. Я говорю, ты представляешь, внизу было чистое поле, два стога сена, в один стог сена упал я. Никаких повреждений, говорит, после этого я уже не сомневался. Я, говорит, честно, служил армию, закончилась война, я ушел в монастырь, говорит, и я служу Богу. Как я обещал. Итак, мы видим, майя, иллюзия. Мы знаем, как она приходит. Ты все знаешь, не так ли? Зачем тебе кого-то спрашивать? Подумай сам. Самое важное, самому именно подумать. Но это, говорит, нет, тадвит и пранипатина, парипрашина, сева, это предыдущий стих. Если ты хочешь понять истину, то должен спросить гуру. Спроси духовного учителя, тот, кто видит татва даршина, тот, кто видит истину. И вот если ты получишь знание таким образом, в этом стихе говорится, тогда ты увидишь истину. Какая же истина? Что такое истина? Если в двух словах сказать, что тут за истина, о чем здесь говорится? В чем же суть знания? Вывод всех знаний в чем заключается? Я слуга Кришны. Я не Бог. Я не слуга собственных чувств. Я не господин этого мира. Я слуга Бога. Это мое вечное положение, вечная позиция. И как только начинает действовать человек на этой платформе, практиковать образ жизни слуги принимает, его жизнь меняется мгновенным образом. Также эта женщина, она стала читать Бхагавадгиту, она жила, стала распространять книги. А потом у нее заболел сын. Гепатит. Она уже готовила прасад. Она ходила в больницу каждый день к нему, носила просад, кормила его. И там в том же боксе лежал мальчик, 6-летний. Со сломанной ногой, с гепатитом. Оказалась бездомной практически. И фамилии совпадали полностью. Одинаковые фамилии были. Потом этого мальчика забрала к себе. Этот мальчик, у него были алкоголики родители. Он был брошенный, они били детей, если не приносили с улицы пищи и денег какой-нибудь. Если они сами выходили что-то добыть, они с помоек доставали какую-то пищу, прожарили духовки, кормили детей или сами. У нее была переломана нога, у нее был гепатит и запущенная чесотка. И она его лечила от всего этого потом. Нашла его постепенно, он привязался с ней, называл ее мамой потом. И она приняла его. Муж сказал, давай возьмем его себе. Сейчас он учится в Майяпуре, в Гурукуле этот мальчик. Он достал оттуда. Она сделала. Она стала служить Кришне, служить Богу. Стала думать, как слуга, смотреть на мир. И сразу ее жизнь изменилась мгновенным образом. Даже, говорит, материальное положение поправилось. У нас, говорит, никогда не было денег, а тут, говорит, они стали просто сыпаться сверху. Как дождь пошел денежный, говорит, в какой-то момент. Все, говорит, у нас есть все. Говорит, все, говорит, но у меня нет никакого желания использовать для чувства наслаждения. Она все это использует только для преданных. Готова отдать для преданных все, что хотите. И на самом деле это ведическая культура. Для преданных даже царей, великие люди были готовы отдать все, что угодно. Если преданный приходил во дворец, царю, царь говорил, что нужно. Пол царства, все царство, моя жизнь, говори. Вот такие были отношения. Потому что люди понимали, если я привяжусь к этому всему благу материальному, я буду в иллюзии, потеряю сознание Бога, перестану быть слугой Бога, нанесу вред себе, своей жизни и другим. Это величайшее зло забыть Бога для человека. Он теряет добродетель, становится очень жестоким, эгоистичным, самолюбивым. Начинает совершать много насилия, это результат безбожия именно. Человек должен быть добрым, мы говорим это. Так же, как камень твердый, а тигр ест мясо. А если тигр не ест мясо, то что, тигр, что ли? Но это не тигр, это кошка какая-нибудь. Это даже не кошка. Даже и кошкой назвать его невозможно. Он теряет честь и достоинство. А? Настоящий тигр должен уметь это делать. А если камень не твердый, то мы не называем, что это камень. А если соль не соленая, то мы не говорим, что это соль, мы выбрасываем, мы не используем ее как соль. Если человек недобрый, то какой же это человек? Кроме человека, никто в этом мире не может творить добро. Но для этого нужны знания, Прабхупад говорит. Как вы совершите добро, если вы в невежестве? И люди под видом добра, они совершают неправильные поступки. Это называется невежество, и страдания увеличиваются. Здесь же в Бхагавад-гите говорится, что вот корень, смысл всего знания, занять правильное положение служения, а затем можем развивать любые направления науки, знания, культуры, философии, социологии, экономика, я не знаю, все что угодно. Но сначала нужно занять правильную позицию. Я не господин этого мира, а слуга Бога. И тогда приносите пользу, как хотите. Выбирайте любой путь. И ты не вернешься в иллюзию. Ты нужно заниматься чем угодно. Ты никогда не впадешь в иллюзию. Не нужно бояться тебе этой жизни. Обрети настоящую свободу. Эта свобода в материальном мире, ее пугаются, не так ли? Страшное дело. Это потом, как человека освобождают, бросают в океан тихий, свободен. Делай, что хочешь, живи. В любую сторону можешь плыть, туда, сюда. Но понятно, что вы утонете в этом океане. Такая свобода, она просто пугает. Прабхупада дал пример такой свободы однажды. Сидел в комнате, в Индии это было. А в Индии знаете, какие тараканы? Вот такого размера. Вот я показываю, не преувеличиваю, я рыбалкой не занимался раньше. Вот такие тараканы. Если просто даже увидите, вы испугаетесь насмерть. Это таракан называется. Вот такой зверь выползает из-под шкафа или из-под кровати. И вы не знаете, кто тут хозяин в доме. Теряете понимание вообще вещей. Но они мирные, они спокойные, они так медленно ходят. Такие красивые, лакированные, мерседес таракан. Знаете, такой. Вот такой таракан иногда вы сидите, он выходит вдруг по полу. И все сразу начинают смотреть на него, все, останавливается лекция, все, и все смотрят, что будет дальше, кому он пойдет. Не очень приятные в то же время. И вот Прабхупада сел с учениками, таракан вышел послушать тоже. И все стали смотреть на таракана, внимание стало отвлекаться, и Прабхупада дал пример свободы. В материальном мире он взял таракана левой рукой, подошел к нему. Таракан так лапами делал. Хотел освободиться от Прабхупады. Прабхупада освободил его, открыл форточку и сказал, теперь тебе принадлежит весь мир, даю тебе весь мир, пожалуйста. Свободен, весь мир твой. Как люди говорят, я, говорит, в гробу такую свободу увидел, правда? Мне нужно прибежище в этом мире какое-то. Свобода ли быть бомжем в этом мире? Вечным странником, вечным поиске, перевоплощаться по всей вселенной. Боже мой, вот это свобода. Это страх просто. Вы боитесь смерти, боитесь всего чего угодно. А что это за свобода? На каждом шагу столько страхов, столько беспокойств. Мы ничего не знаем, куда мы идем вообще. Еще одна история. Спортсмен, комсомолец, общественный работник, высшее образование, два, партия впереди у него, ну, все что угодно, все что хотите. И вдруг нож в живот на улице. 9 человек, говорит, я даже знал нескольких, никогда не ожидал такого, Махачкала. И нож в правый бок, печень. Печеночная артерия перерезается, и кровь фонтаном. Они испугались, убежали эти люди. Я на четвереньках ползком еще как-то до какого-то травмпункта, там, до какой-то больницы, я знал, куда идти ночью, и доплелся, говорит, туда. К кровь просто фонтаном текла. Но там такая ситуация, только что принимали точно такого же человека. Тоже с таким же ранением, потеря также крови и не спасли его. Возили с ним несколько часов, устали все, уже вымыли операционную, все это заканчивали, закрывали двери. Врач куда-то уже ушел отдыхать. И говорит, я прихожу. Держу за этот печень, вместо лица маска смерти уже. Сестра видит, ой, сейчас еще, говорит, 2 часа, она собирает всех. Пока все собираются, я лежу на операционном столе, еще 2 часа прошло. Приходит врач и видит то же самое, о, такой же удар, странно, говорит, история точно такая же, печень, все, артерия перерезана, говорит, ну, дорогой мой, я тебя не спасу. Поздно. Нет крови у тебя. Так что ты давай, если передать тебе нужно кому-то, передавай, мы передадим. Но у тебя последние минуты жизни. У тебя, говорит, уже озноб идет, все, я ничего не сделаю. Я, говорит, понимаю, что я ухожу, ну, умираю, все, нормально. Я пытаюсь что-то сказать, кому-то передать, какие-то глупости. Ничего существенного. Никаких знаний, говорит, не имею, чтобы кому-то оставить. Никакого наследства не имею. Все было просто в названиях. Спортсмен, комсомольский работник, партия впереди. Это были названия одни. Реально, говорит, ничего никому не мог оставить. И, говорит, все, я теряю сознание. И вдруг вижу, что я в углу операционной, в верхнем. И смотрю оттуда. О, Боже, мое тело зашивают. И он слушает, что они говорят. Он говорит, о, все, ушел. Конец. Ну, говорит, как-нибудь там и отправляйте. Уже не важно, как зашьете там, не важно. Какая разница. Я, говорит, боюсь, не знаю, что делать. Что же дальше, куда из этого угла идти. Я не знаю ничего. И вдруг меня выворачивает наизнанку, я в космосе. Еще хуже, говорит. Такие, говорит, пространства, я просто, говорит, чуть с ума не сошел. Куда? Где прибежище? И свет какой-то, я туда. Из этого света какая-то форма, едва различаю, какая-то красивая форма, улыбка, какие-то украшения, очень густо украшены. В одной руке, руке булава. В другой, говорит, что-то еще. Мне, говорит, показалось, какая-то морская раковина, что ли. И говорит мне спокойно, улыбаясь, ты грешен. Я говорю, точно. Так и есть. Это письмо он написал, этот человек мне. Когда я расслышал его историю, говорю, напиши, я это в книгу помещу. Сейчас мы книгу собираем из этих историй. Вы тоже напишите свои истории, я уже чувствую это. Потому что все преданные пишут. Это очень хорошая книга будет для новых людей. Мы будем писать все эти истории. Весь этот опыт преданных, как они пришли в сознание Кришны, вот имея тот или иной опыт. Как мы получили опыт присутствия Бога в нашей жизни. Нужно написать все это. Каждый преданный должен написать свою историю. Я потом еще скажу об этом подробнее. И он говорит, ты можешь вернуться, если хочешь. Предлагает мне. На самом деле ты можешь вернуться, если хочешь. Говорит, да, говорит, у меня там... Я, говорит, вообще не хочу, там очень хорошо здесь, но там невеста, мать, и я бы хотел вернуться. Он говорит, хорошо. И я, говорит, снова операционный в углу. И там уже последние штрихи в это время. А он мне голос говорит, иди, заходи. Заходи в тело. Я, говорит, никогда не думал, что есть какое-то различие между телом и человеком, и живым существом. А тут, говорит, я увидел это очень тонко. Я хотел войти в тело, но я не хотел, говорит, этого на самом деле. Меня толкала эта сила. Иди, ты хотел, заходи. Я нехотя пошел и прошел насквозь. Говорит, нет, так не получится, нужно захотеть. Заходи с желанием. Не войдешь в тело без желания. Но мне нужно было настроиться, но когда я вошел в тело, я понял, это кошмар, это ад. Сердце не бьется. Легкие не дышат. Ну, полностью отключено. Мешок с костями, с кровью. С какие-то там вещи неприятные. Я все это ощутил на себе. Какое-то похолодевшее, страшное. Но я сказал, так, все, начнем. Внутри тела я находился, мертвого. Открой глаза. Лежал с этими глазами. Открыл глаза. Сестра. Живой. Смотрите, что. Все назад, сюда, сюда. Все, снимаем швы, делаем все заново. Я даю следующую команду, вы там делаете, это ваше дело. Я глаза открыл, следующее. Дышать! Даю, говорит, импульс на нервную систему, дышать, дыши. И легкий, говорит, еще перепугал до смерти, захрипело все, стало двигаться там, дышать, эта система стала работать, сердце стало двигаться. Это было ужасно, говорит, тяжело, больно, плохо, столько всего. Так он выжил, каким-то чудом. И затем, когда он увидел преданных, он увидел книгу «Наука самосознания». Помните? «Сверхдуша» на обложке. Я видел. что-то подобное, он говорит. И так он стал преданным. Вел книгу Прабхупады. И говорит, я до сих пор это помню, как все мои представления о жизни, они рассыпались за одно мгновение. Одно мгновение, Прабхупада говорит, достаточно. И все меняется. Этот мир, где мы живем, иллюзия. Майя. Только переходит в другое измерение, он теряет ценность полностью. Ноль. Все, что мы сейчас ценим здесь, в этом мире, так. Ноль. После смерти. Ставьте, говорит, сознание Кришны впереди, перед нулем. Единицу. Ставьте реальную вещь. Служите Богу. Предлагайте это всего Богу. Все, что вы лишитесь. Но сейчас успеете это отдать Богу. Это ваше богатство будет. Он сохранит. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Карма, деятельность предназначена для яги, для жертвы. Отдача, самоотдача, самопожертвование. На этом строится принцип человеческой жизни. Карма, долг, самоотдача, любовь к Богу, высшие идеалы. Карма – это такой сухой закон отвратительный. Ничего в нем привлекательного нет. Если посмотреть глазами кармы, где мы живем, мы ужаснемся. Кто такие наши дети? Они пришли к нам за долгами с прошлой жизни. Это карма, просто карма. Мы думаем, мой ребенок, но я плачу всю жизнь ему. Я просто выплачиваю мой долг. А этот ребенок болеет у меня всю жизнь. Кто это такой? Враг родился. Мстит меня. Страдай из-за меня. А этот вообще умер. Я тоже чуть не умер вместе с ним. Это еще больше враг родился. А муж и жена и муж что такие? Это должники вечные друг другу. Но они до сих пор будут спорят, кто в доме хозяин. Уже много жизней. Не дают себе покоя. Сначала муж жену побеждает, потом жена мужа, они меняются ролями. Кто муж, кто жена, и так это продолжает. Это просто карма, ничего привлекательного в этом нет. Долги, карма – это долг. Что посеешь, что пожнешь, и ты должен получать и отдавать долги. Это закон кармы. Но смысл жизни не в том, чтобы продолжать эту карму бессмысленную, а в том, чтобы наполнить этот сухой закон, вот этот закон. Сухой закон. Закон кармы – это бессмыслицу смыслом. Вложить туда высший смысл. Любовь вложить туда нужно. Нужно придать этому ценность. Тот же самый пример. Металл. Но в металл добавляете золото теперь. И он становится ценным вдруг. Да, с примесями, но это уже ценность реальная. Так что вот в материальную жизнь нужно добавить любовь к Богу. Сознание Кришны. И это обретает ценность. Дети, семья, уже все это другое. Это уже по-другому. Это уже путь к освобождению. Карма не продолжается. Это есть знание. И каким образом? Служение, преданное, любовное служение – это высочайшая йога, высочайшая связь с Богом. Об этом речь идет в Бхагавад-гите. Об этом знание Кришна говорит Арджуне, что ты должен выполнять свой долг. Но если ты будешь делать для меня, это не будет являться иллюзией. Именно это и есть путь к освобождению, к реальности. Но если ты будешь действовать ради удовлетворения своих чувств, ты потеряешь себя. Ты ничего не приобретешь ценного в этом мире. Потому что все останется здесь. Все, что ты накопишь для себя, себя потеряешь. И себя потеряешь, связав себя с временными ценностями. Умрешь в скорби и родишься снова. Чтобы снова умереть в скорби. И так будет продолжаться вечно. Нитья бадха. Потеря. Океан материального существования. Жизнь в невежестве. Итак, что же важно? Не идея, не сама идея, не сама только эта концепция, а образ жизни. Концепцию мы получаем от гуру очень просто. Не нужно напрягать ум. Нужно открыть сердце, чтобы принять наставление духовного учителя. И затем принять образ жизни слуги Бога. Это чистый образ жизни очень. И возвышенный, и простой. Это будет называться сознанием Кришны. Все остальное можно назвать по-разному. Есть религиозные системы, практики йоги, практики покаяния, аскез. Они тоже имеют свою цену на определенном этапе человеческой жизни. Но если мы хотим завершить свой этап материального существования полностью, нужно обратиться к Кришне. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Слова, когда они осмыслены, то тогда говорят, что слово не воробей, если вылетело, то не поймаешь. Если слова осмыслены, они имеют силу, реальную силу имеют. Если слова не осмыслены, они не имеют реальной силы. Сейчас, конечно, много людей говорят вещей бессмысленных, неосознанных, не имеют большой силы. Когда Арджуна завоевал Драупади на своем варе, он привел ее в дом к матери. А у него еще 4 братьев, их 5 пандавов. Говорит, смотри, что я принес тебе, какой подарок. Кунти, он говорит, матери своей. Подарок для нее, помощница. А она не оглядывается, говорит, поделите между собой. Что такое? Посмотри, посмотри внимательно, кого я привел к тебе. Возьми свои слова обратно. Говорит, слова обратно нельзя брать. Слово уже сказано. Если слова осмыслены, нужно принимать то, что вы говорите. Даже это принималось в Махабхарате. Словам никогда не придавали случайный смысл. Сейчас, поскольку теория случайности превосходит теорию Бога в современное время, то ответственности нет за слова. Все случайно. Почему подумал, не знаю, сказал, не знаю, ответственности не несу. Сказал и все. Могу передумать, если хотите. Могу пересказать заново. Это не проблема. Нет ответственности, нет критериев. Это Кали-юга. Можно утверждать что угодно, а потом менять это. Но нет, в те времена не так было. Арии жили не так, они говорили и делали. В этом секрет успеха их культуры, что каждое обещание выполнялось, каждое слово имело реальный смысл и значение, и применялось. Да, под влиянием времени. Мы не говорим «все же», она должна была пасть. Потому что множество живых существ хотят жить безответственной жизнью, и время пришло для них.
Значит, для человека не все зависит. То есть существует высшая сила, которая, несмотря на то, что человек хочет, не хочет, понимать, не понимает, то есть свою, так сказать, политику.
Да, есть Бог, как вы говорите, верно? У него своя политика. И то, и другое, как вы говорите, все вместе взятое. Все вместе взятое. Есть этикет получения знания, мы просто следуем ему, не выдумывая ничего. Сначала вера, да, адау шрадха, сначала вера, потом постепенно есть развитие. В конце концов, вы можете увидеть все это. Постепенный процесс есть. Все вместе. Конечно. Арджуна видел. Про себя ничего не могу сказать. Я человек в невежестве, я просто повторяю. А да уж, Радха, я начинаю с веры. Так что у меня разговора нет вообще. Да?
Спасибо, брат. Очень хорошая лекция. Я хотел сказать, что вы очень красиво говорили. А как все это заключить в одну фразу?
Это я вспомнил историю с Ямараджем, который загадывал загадки Ютиштири. Я себя не чувствую Ютиштирой. Но в одной фразе «служите Кришне». «Служите Кришне» – это одна фраза, достаточно этого будет. Еще, подождите, нужно по очереди. Вне очереди.
У вас интересный путь, милостивый государь.
Правильно. Карма?
Да.
Она уже действует. Уже есть. Это общая, коллективная карма называется. Уже это есть.
И это меня не зависит.
Она уже существует, карма. Но вы можете, у вас остается свобода выбора всегда, независимо от кармы. Карма – это не Бог. Карма – это закон Бога. Закон милости выше кармы. То есть вы можете освободиться от кармы в служении Богу. Если вы берете служение Богу, вы освобождаетесь от кармы, путь освобождения принимаете. Поэтому не беспокойтесь о карме. Да, на санскрите так пишут. Знаешь грамматику немножко, да? Санскрита. Разницы нет. По-русски мы скажем Кришна напишем. Там сокращенно Кришна. Так говорят. Точечка. И. Вот точка означает И, но она коротенькая, похожа такая, да? Кришна. Варит. И есть, если есть точка, и есть, но она сокращенная, похоже, насколько я понимаю. Санскрит не знаю хорошо. Но говорите, как слышите, Кришна. Даже толком отслеживать-то ничего не нужно, потому что майя действует постоянно на нас. Один ученик, помните, сказал Прабхупаде? Прабхупада, иногда я пуджари в храме, он говорит. Иногда я совершаю оскорбление, когда служу Раде Кришне. Прабхупада сказал, ты служишь Раде Кришне? Он говорит, да. Это и есть оскорбление. Тут нечего даже отслеживать. Поэтому, если мы будем отслеживать майю, мы спустимся на платформу Анартха Катхи. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны, это не путь к освобождению. Кришна Катха должна быть. Почему люди не могут освободиться, найти знания? Они думают, кто прав, тот прав или этот прав, нет, тот не прав, тот не прав, тот тоже не прав, у того тоже были недостатки. Анартха Катха, они обсуждают недостатки этого мира. Поэтому не могут найти правильный путь. Потому что их ум направлен на недостатки этого мира. То есть ум нужно направить на Кришну, это путь к освобождению. Потому Прабхупада трансцендентен, что он знает, как, что такое энергия Кришны. Майя – это энергия Кришны. Это и есть трансцендентная платформа знания. Если вы знаете, что такое огонь, вы что, до руку не положите? И что? Страх защитит вас, верно? Да, да, страх нормально. Если боитесь майя, это хорошо. У нас большая очередь. Очень строгий порядок, видите. Страху больше стало. Ничего страшного. Я сейчас тоже боюсь всего на свете. Дети? Дети несчастные. Но вы поможете им, поскольку вы заняты преданным служением. Кришна поможет. Тот, кто занят преданным служением, помогает родственникам автоматически. Сам пример очень сильный, если кто-то из родственников принимает духовную жизнь. Они получат благо свое. Все страдают, конечно, все, не только наши дети страдают, все страдают люди.
Как-то все люди страдают, а я не страдаю. Почему так?
Вы освобожденная душа. Очень редко встречается такая. Мы вас поздравляем.
Говорится, что чистое преданное служение – это совершенство преданного служения.
греха с Хашем соединить с чистым преданным служением? Очень трудно. Это самый трудный вопрос. Когда вы выбираете материальную жизнь, там все просто. Просто в мае и все. Когда духовную жизнь выбираете, тоже все просто. Просто служите Кришне и все. Но когда выбираете то и другое, это очень трудно. Быть плохим просто. Быть хорошим тоже просто. Но быть плохим и хорошим одновременно очень трудно. Так что греха с Хашем – это особая школа. Семейная жизнь – это особая школа очищения. Нужно так его понимать. Здесь золото будет переплавляться сотни раз, пока не очистится. Это трудно. Путь очищения – это самый трудный путь, путь греха с Хашем. Если мы почитаем Рамаяну, Махабхара, то это все говорится о путь греха с Хашем. Они давали пример. Просто плакать будете все истории. Где все страдают. И в то же время вы восхищаетесь, в то же время вы чувствуете присутствие Бога, потому что люди исполняют свой долг, несмотря ни на какие трудности. Они герои, понимаете, это что-то очень возвышенно рождается из этих историй. И прославляются. В Бхагаватам говорится, что мужчина, он свят, когда контролирует чувства и служит Богу, направляет их на служение Богу. Это как Браман, имеет качество Брамана, это святое, принимается как святое, если он знает истину и идет туда. Женщина считается святой, ей можно поклоняться на уровне с Браманами, но только в том случае, когда она может жить в мире со всеми своими родственниками, близкими. Уже это критерий ее святости. Встречали женщин, которые живут в мире со всеми родственниками? Трудно найти такой пример. Очень редко вы найдете жену, которая не ссорится с мужем, например, не спорит с ним. Также к детям она милостивая и терпеливая, к старшим, к друзьям мужа и так далее, ко всему окружению. Вот те, кто могут жить в мире, женщины – это святые. Вот для этого они попадают в греха с Хашем, чтобы стать святыми. На этой цели. Но не означает, что греха с Хашем – это уже святой образ жизни. Нет, это не для этого. Это для очищения. Жениться – это не самоцель. Один царь имел сына. Единственного наследника. Вложил в него все. Чтобы он стал царем, наследником, чтобы он унаследовал все царство. В конце концов, сын вырос, и отец сказал, все, будем тебя ставить на престол. Праздник, радость. Примяй царство. Мое царство. Царство твоего деда, твоего прадеда, династия. Но этот сын был странным. Он помнил несколько сот жизней. В Анапе, знаете, случай был последний? Не слышали, нет? В Анапе есть женщина, которая работает в магазине. Торгует. Знаете, да? Не знаете? Да все ее уже знают. Потому что она на 120 языках мира говорит. Она торгует в магазине, но у нее 120 языков мира в совершенстве. От племени Мумба-Юмба до санскрита, в общем, свободно. Не задумываясь. Лингвисты говорят, интересно, то есть ученые говорят, какое-то подсознание открылось. Но случай был такой, что в школе ее напугала учительница английского языка. Что-то вот ругала, она упала в обморок от страха. Вот так случилось. И учительница испугалась тоже. Когда привели чувство, она заговорила на каком-то английском, который сразу преподаватель не поняла. Это был какой-то классический английский язык, на котором уже не говорят. И так началось, и она вспомнила языки. И ученые разные вещи предполагают, конечно, там с подсознанием, что-то еще. Но эта женщина говорит, я помню 120 жизней этих всех. 120. Поэтому я говорю на этих языках. Ну вот прям сообщение мне было в новостях в интернете. В Анапе можете познакомиться там с ней. И вот этот сын тоже был странным. Несколько сот жизней он помнил. И когда отец предложил бери царство, как дар от меня, он сказал, нет, отец, я не возьму царство. Я ухожу в лес. Я иду к Богу. Как? Да тебе только 20 лет, дорогой мой. Ты что? Ты должен сейчас жениться и принимать царство. Кто это сделает вместо тебя? Нет другого наследника. Как же наша династия, наши традиции? Как же подданные? Он стал такие вещи говорить, убеждать его. Но сын сказал, отец, я помню сотни своих жизней, и в каждой жизни мне говорили одно и то же. Женись и работай. В каждой жизни говорили одно и то же. Это было причиной моих новых рождений. Я пошел в лес. И как-то там по воле Бога нашелся и наследник там, и что-то стало происходить. Но он ушел в лес. И в конце концов, путь в отречение должен идти. Семейные люди, они должны толкать друг друга в отречение, иначе они будут жить как кошка с собакой. Это называется привязанность. Жизнь в привязанности очень трудна, полна несчастья. Жизнь в отречении – это счастье. Муж и жена должны друг друга толкать в отречение, то есть к Богу. Не держать друг друга за горло всю жизнь и не требовать счастья. Когда же ты меня сделаешь счастливым? Нет, нужно подготовиться, вернуться к Богу. Ванапрастха — формальность. Не думайте об этом как просто принятие какого-то ордена. Васишта еще не умер. Мы умрем много раз, Васишта будет жить долго. Поэтому его жизнь еще не перешла в эту фазу. У него другой срок жизни, другая жизнь. Харе Кришна. Итак, небольшая просьба ко всем, кто сможет написать письма. Напишите. План примерно такой. Нужно написать о себе повествование. Многие преданные пишут мне лично. Для меня, как отчет. В таком году получил пранам-мантру и прочее. Нет, ну, повествование для того, чтобы рассказать новым людям, объяснить, что случилось со мной, почему я принял сознание Кришны, как это произошло, что я пережил, то есть это что-то пережитое для меня должно быть. Можно писать со своего детства. Один преданный начал писать с 3-летнего возраста, потому что в 3 года начал молиться. Но молился потому, что боялся, что бабушка домой не вернется. В то время она продавала какие-то вещи, чтобы прокормить его. Он был без родителей. И она боялась, что милиция ее заберет за это. И он слышал, что она боится не вернуться, и молился в 3 года. Бабушка сказала об этом, что я молился за тебя. Она удивилась и стала брать его в церковь каждый день. В церкви через 2 недели все приходили, чтобы просто посмотреть на этого мальчика, на него. Как он молится, стоит целый час, можно стоять и молиться, разговаривать с Богом. Бабушка рассказала мне историю одну в детстве. Был, говорит, такой мальчик, который верил в Бога. Очень верующий был. А отец, говорит, у него был очень злой. Он хотел убить этого мальчика. Убить собственного сына, потому что он верил в Бога. И он его сбросил, говорит, с горы. Бабушка, говорит, рассказала мне это. Говорит, бабушка ругалась на санскрите у меня. И Бог, говорит, поймал его на руки. И я, говорит, как ребенок принял это за чистую монету. Что это, если к Богу обратиться, Бог защищает. И однажды я падал с крыши. 12 метров полета. Я был уверен, Бог, где ты? Я падаю, лови. Но Бог не поймал, говорит, меня. Я упал на асфальт. Ни царапины, ни ушиба, ничего. Но Бог не поймал, говорит, меня. Я был очень разочарован. Куда же Бог смотрит? Другой раз, говорит, меня на карьере мальчишки, друзья, я, говорит, плавать не умел. Они стали меня пугать. На пенопласт посадили, положили и вытолкнули на середину карьеры. И, говорит, стали брызгать меня, я соскользнул, говорит, и пошел на дно. Я думал, где Бог? Бог, Бог, тону. Но Бога не было, говорит, до самого дна дошел, сижу на дне, нет Бога. Не дождался, говорит, пошел по дну, самому пришлось выбираться, говорит. Через 20 минут, говорит, только вылез на берег, говорит, Бога не было. Ну, вот он начинает описывать это с того возраста еще, вот этот опыт, он сейчас взрослый, говорит, сейчас я понимаю, что Бог был, конечно же, но я не видел его. И затем он стал бандитом. Он стал общаться, стал бандитом, картежником и потом преданным. Очень интересная история. Вот в таком духе нужно писать. Но только пишите правду, пожалуйста. Можно писать сны, которые на нас тоже имели какое-то влияние. Сны тоже – это стимул, может быть, для кого-то. Это причина. 2 брата из Екатеринбурга, знаете, как пришли в сознание Кришны? Небольшая история. Спиритизм. Блюдечко на ватмане с алфавитом. Этот Вернадский, дух Вернадского. Очень разговорчивый Вернадский оказался. Они практиковали со свечами, ночью, им нравилось, вот как-то искали ответы на свои вопросы. И этот дух Вернадского сказал, что вы всякие глупости спрашиваете? И тут свеча затрещала, что-то случилось, не перепугались, а что не глупость спрашивают? Идите в церковь и молитесь. А куда идти, в какой храм? К христианам? Нет. К мусульманам? Нет. Почему? Злые и жадные. Это не я говорю, я передаю, что Вернадский говорит. Я так не считаю, что они все злые и жадные, но вот Вернадский так считает, видите. А может быть, кто-то из них видел одного хиппи с тарелочками на улице и пел Харе Кришна. Может быть, к этим кришнаитам? Говорит, да, Кришна мой Бог. И они так стали преданными. Вот такая история есть. Сейчас инициированы преданные эти люди. Вот хотите верьте, хотите нет. Для кого-то это стало причиной. Вот такая вещь, которая кажется совершенно незначительной. Для них это оказалось значительное влияние в жизни. Стали преданными таким образом. Кому-то Прабхупада во сне приснился. Один человек, он и наркоман, и преступник, и вор, и все что угодно. И вдруг он просто услышал, что есть преданный, и увидел книгу, ему сказали, это великий учитель. Показали изображение Прабхупады, и ночью снится сон. Прабхупада сияет, говорит, а я, говорит, черный, грязный весь. Я, говорит, вижу, такая разница во сне. Беру какой-то, говорит, кувшин с водой, и говорю, дедушка, омойте меня. Он говорит, нет, сынок, ты должен сам. Я, говорит, вылил на себя всю воду, вся чернота ушла под пол, говорит, с этого момента, говорит, я стал преданным, проснулся, говорит, да. Для кого-то это был просто сон, смотрите, вот такие внутренние вещи, о которых люди могут не знать, но какие-то были причины, внешние и внутренние, опишите их. У каждого своя жизнь, свой опыт. Но почему мы приняли сознание Кришны? Люди могут не понять, здесь строгие ограничения очень пожизненные. Пожизненные обеты. Без мяса, рыбы, яиц всю жизнь. Без интоксикации всю жизнь. Даже чай, кофе не пьют. Азартные игры нельзя. Секс запрещен. Уму непостижимо. Нет, ну, конечно, полностью не запрещен, иначе бы откуда появились дети. Вот для детей это вот как раз он и нужен. А в остальном он не нужен. Вот мы учимся таким вещам. И такие обеты люди дают. Тогда люди не понимают вот это, да? Что вы себя пожизненно так вот ограничиваете. Очень трудная жизнь у вас должна быть. Достойное сожаление. Но мы кажется счастливы. Мне кажется, что преданные не жалеют об этом. Да, нужно объяснить, почему. Почему так? Что мы не жалеем, что даем такие обеты. Действительно, это очень хорошо. Ну, вот такая идея. Я оставлю свой электронный адрес. Пожалуйста, пишите в электронном виде, чтобы я потом не набирал сотни писем днем и ночью. Вот. И мы, самые интересные, конечно, не все, все, наверное, не получится. Уже есть около 200 писем у меня. Самое интересное мы поместим в книгу для новых людей. Это будет. Там будет вступление и вот множество историй преданных. Бхактиян Махарадж уже дал свою историю. Радхадамандар дал свою историю. Кришна Кумар, это московский старый преданный, дал свою историю. Вишвамитра дал свою историю. Все-все преданные отреагировали. Так что, я думаю, в Перми тоже как-то будет какой-то отклик. Хорошо? Со всех городов я сейчас получаю письма постепенно. Мы будем потом делать книгу из них. Спасибо. Хари Кришна. Да, вопрос? Да, когда вы, как вы пришли, можете еще писать самые яркие события в духовной жизни, скажем, на Санкиртане, когда вы чувствовали присутствие Бога, вот особенно ярко, да, напишите это. И закончите несколько слов настоящим моментом. Почему вы сейчас не жалеете? Может быть, вы уже 100 лет посвятили сознанию Кришне. Напишите, почему вы не жалеете? Почему это так хорошо? То есть так, закончите как-то письмо хорошо, чтобы не было оторвано. Просто пришел, и непонятно, что дальше. Это еще приход, приход, уход есть, снова приход есть. Это вот есть такие письма. Пришел, ушел, вернулся. Там можно плакать, конечно, в этих письмах, но потрясающие письма. То есть они, это реальные события, в этом их сила, что это реальные события, это не вымышленные вещи какие-то, реальные судьбы людей. Хорошо? Кто напишет письма? Поднимите руки. Акинчан Дхану я уже уговорил сегодня. Но еще будем с ним работать отдельно. Что он еще сомневается, может быть. Но не бойтесь. Главное, не бойтесь писать. Книга для новых людей. Не бойтесь писать какой-то эзотерический опыт здесь. Для новых людей это. Не для преданных. Преданные не будут читать эту книгу. Я думаю. Я думаю, что они первые заинтересуются этим. Хорошо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.